В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Генпрокуратура России исключает теракт как версию крушения пассажирского самолета под Сочи. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом. На Алтае сильный паводок. В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта. Лайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди погибших 27 россиян. Обломки самолета, упавшего в море, могут находиться предположительно на глубине до 2 километров. В район поисковой операции планируется доставить глубоководное оборудование. 5 мая в России и Армении решением президентов двух стран объявлено днем траура. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. Оли Рен, член Еврокомиссии, ведущий расширением ЕС, объявил о прекращении переговоров с Белградом после консультации с главным прокурором Гаагского трибунала Карлой Дель Понте. В Веденском районе Чечни при подрыве боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих, пятеро ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее населенного пункта Вышневедено Веденского района Чечни подорвалась на радиоуправляемом фугасе боевая машина пехоты внутренних войск МВД России. Мощность взрыва была такой сильной, что БМП разорвало на 4 части. Находившиеся внутри боевой машины трое военнослужащих контрактников погибли. Еще 5 солдат, следовавшие на автомашине «Урал» за подорванным БМП, тяжело ранены и госпитализированы. На месте происшествия работает оперативная группа военной прокуратуры и сотрудники МВД Чечни. А вблизи селения Эшелхатой Веденского района на противотанковой мине подорвался капитан армейской разведки из 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Его состояние тяжелое, утверждают источники из военной комендатуры райцентра Ведено. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Ведено, Чеченская Республика.
На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. К вечеру уровень воды в Оби может превысить критический более чем на 0,5 метра. Подготовлена эвакуация жителей. Накануне из-за разлива реки Бия более 1000 домов были подтоплены в городе Бийск. Там уровень воды превысил критическую отметку почти на 2 метра. По предварительным данным, ущерб от паводка в Алтайском крае уже составил сотни миллионов рублей. Недомогание Михаила Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Ходорковский госпитализирован с недомоганием, наступившим после приема пищи, сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Председатель Мосгорсуда признала сегодня законным приговор экс-главе ЮКОСа, а назначенное ему наказание обоснованным. Председатель суда не нашла оснований для пересмотра вердикта, отклонив таким образом кассацию защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Ходорковский отбывает 8-летний срок за экономические преступления в колонии Читинской области. В Казани студенты Российского исламского университета провели пикет с требованием сохранить религиозный статус вуза. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Студенты Российского исламского университета и организация женщин-мусульман-муслима организовали пикет перед зданием этого учебного заведения. Дело в том, что Исламский университет готовил имамов мечети и до сих пор в нем преподавались исключительно религиозные дисциплины. Однако в этом году истекает срок лицензии, и один из учредителей университета, Институт истории Академии наук Татарстана, потребовал перевести его на светскую основу. В марте сменился ректор университета, следом уволились 18 преподавателей. В результате с 26 апреля учеба практически прекратилась. В Казань прибыла комиссия во главе с советником президента России по религиозным вопросам Алексеем Гришиным и заместителем председателя Совета муфтиев Маратом Муртазиным, которая должна попытаться разрешить возникший конфликт. Студенты требуют сохранить Исламский университет в прежнем виде, когда он был недоступен человеку, не соблюдающему предписание Корана, и грозят в полном составе покинуть его, если он станет светским. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты обсуждают конституцию, утвержденную в октябре. Основной закон страны предусматривает формирование региональных правительств. Сунниты неоднократно выражали опасения, что это может привести к развалу страны, и они останутся без нефти, поскольку основные месторождения находятся в районах, населенных шиитами. В Багдаде смертник взорвал бомбу возле центра по набору полицейских. Погибли 15 человек, ранены 20. Утром в иракской столице были обнаружены 14 тел со следами пыток. Власти полагают, что все погибшие — жертвы межрелигиозной вражды. В Евросоюзе и Польше продолжают комментировать заявление главы польского оборонного ведомства о том, что Германия ведет себя некорректно по отношению к партнерам по ЕС. Идея строительства северного газопровода слишком напоминает, по словам министра, пакт Молотова-Риббентропа, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Представитель Европейской комиссии Йоханнес Лайтенберг подверг критике заявление Ярослава Сикорского, отметив, что его тон является неадекватным и не помогает в поиске компромисса по этому вопросу. В свою очередь, ответственный за энергетику член Европейской комиссии Андрис Пебалькс заявил, что никогда не должно доходить до ситуации, когда одна из стран-членов Европейского Союза принимает решение об осуществлении проекта, неприемлемого для другой страны, входящей в ЕС. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич, комментируя слова Радослава Сикорского, отметил, что позиция Варшавы по этому вопросу давно известна и остается неизменной, а каждый министр самостоятельно выбирает слова и сам за них отвечает. Это была цитата. Казимирз Марцинкевич считает, что, несмотря на критику в Германии, заявление министра обороны Польши не повлияет отрицательно на польско-немецкие отношения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» объявили голодовку. Участники акции протеста требуют выплат долгов по зарплате. По словам рабочих, они не получали денег с августа 2005 года. Как сообщили в областной инспекции по труду, общая сумма долга на двух предприятиях превысила 1 000 000 рублей. И вернемся к главной новости. Генпрокуратура России исключает возможность теракта как версию крушения пассажирского самолета под Сочи.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Катастрофа армянского авиалайнера. Огромное количество детей по-прежнему голодает, предупреждает ЮНИСЕФ. Можно ли оформить светский брак в Израиле? Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной трагической теме сегодняшнего дня. Речь пойдет, конечно, о катастрофе армянского авиалайнера А-320 неподалеку от Сочи. На борту самолета было 113 человек. Судя по всему, все они погибли. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Катастрофа аэробуса А-320 произошла в 2 часа ночи. Связь с экипажем была потеряна на высоте 600 метров, когда самолет шел на второй круг. По одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за плохих погодных условий. В эту ночь в районе аэропорта дул сильный ветер и была низкая облачность. На борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Ереван-Сочи, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Самолет упал в море на расстоянии 5-6 километров от берега. Спасательные работы начались еще ночью. К полудню на месте падения самолета работало 22 морских судна. Спасатели извлекают из воды обломки кресел и обшивки самолета, спасательные жилеты. Останки погибших на катерах доставляют в морской порт Сочи. Здесь их перегружают накрытые грузовики, чтобы отвезти в бюро судебно-медицинской экспертизы города. Вход на грузовой причал, где это все происходит, оцеплен нарядами милиции. В списке всех пассажиров рейса Ереван-Сочи, среди которых оказалось 26 россиян, известны пофамильно. В полдень в аэропорту Сочи приземлился специальный рейс из Армении. На его борту родственники пассажиров аэробуса А-320, а также 9 специалистов спасательной службы Армении. Для приехавших родственников зарезервированы места в двух сочинских гостиницах, но все они сейчас находятся у здания бюро судмедэкспертизы. Процедура опознания уже началась, и проходит она следующим образом. Сначала с родственниками беседуют оперативные сотрудники, описывая приметы погибших. Лишь потом, к вечеру, тела будут показаны близким. Черный ящик аэробуса А-320 пока не найден. Поиски затрудняет плохая погода.
Это был наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов. Продолжим эту трагическую тему. Эксперты считают, что наиболее вероятная причина катастрофы – плохие погодные условия в районе Сочи. Расследование продолжается. Между тем, 5 мая в России и Армении объявлен днем траура. Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Сразу после трагедии к месту крушения самолета направились сотрудники МЧС России и Армении. В поисковой операции задействовано более 500 человек и около 40 судов. говорит заместитель главы МЧС России Евгений Серебренников.
К этой операции привлечено более 550 специалистов, более 40 судов различного класса и различной принадлежности. Кроме того, с учетом нахождения в морском порту родственников, принято решение о направлении дополнительной расширенной группы психологов МЧС России. И этим же рейсом сейчас будет направлен мобильный гидролокационный комплекс для определения точных координат места нахождения остатков самолета.
Добавляет сотрудник пресс-службы МЧС России Юлия Стадникова.
Сегодня утром в городе Сочи из Москвы прилетел самолет МЧС России Ил-76, который доставил 22 спасателя, в том числе 7 глубоководных водолазов, а также оперативную группу МЧС России во главе с директором департамента оперативного управления Геннадием Короткиным. Из Геленджика к месту ЧС доставят глубоководный телеуправляемый аппарат «Гном» и «Эхолот», который позволяет разыскивать предметы на глубине до 400 метров. Погодные условия в настоящее время в районе ЧС ухудшаются. Это осложняет проведение поисково-спасательных работ, в том числе применение авиатехники.
Основная версия авиакатастрофы – плохие погодные условия. Самолет А-320 «Армавиа» эксплуатировался с 2002 года, был в идеальном техническом состоянии и управлялся опытным экипажем. О том, что из себя представляет «Армавиа», корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов беседовал с пресс-секретарем компании Жасмин Вилян.
Авиакомпания считается национальным перевозчиком. Она создана на базе армянской авиалинии еще в советское время. Большая компания.
Что касается самолета, который потерпел крушение?
Он современный был, технически никаких неполадок не было. Перед вылетом такая компания, как Сабена, проводила технический осмотр. Никаких технических неполадок не было.
Что вы можете сказать об экипаже?
Экипаж из 8 человек был. Состав экипажа, он не первый день летит. Профессиональный экипаж.
Генеральная прокуратура России взяла под контроль расследование обстоятельств авиакатастрофы в Черном море. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». О том, что из себя сегодня представляют авиакомпании бывших республик Советского Союза и насколько они надежны, «Радио Свобода» отвечал главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Если мы посмотрим на крупнейшие авиационные державы, оставшиеся после Советского Союза, это в первую очередь Украина с наибольшим количеством авиакомпаний и авиаперевозок. Там достаточно мощная система управления. В центральноазиатских республиках, таких как Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, там, в принципе, существуют государственные авиакомпании, которые, в общем-то, довольно-таки крупные по масштабам. И они, как правило, представляют из себя такую смесь авиакомпаний и одновременно авиационных властей. То есть это такие миниатюрные министерства гражданской авиации, осуществляющие одновременные перевозки. Естественно, они заинтересованы, как и все общие авиакомпании, в обеспечении нормальной безопасности полетов. Большинство республик бывшего Советского Союза переходит на западную авиатехнику, отказываясь от, так сказать, использования устаревшей российской техники. Опять-таки, тут очень пестрая картина. Некоторые из них покупают абсолютно новые воздушные суда. Это те компании, которые поддерживаются государством, как правило, предположим, тот же Азербайджан. Или же они, такие как в Армении, вот эта «Армавия» является частными предприятиями, соответственно, они уже рассчитывают свою экономику, покупают суда, бывшие в эксплуатации, покупают или берут в аренду. Дать общую характеристику, то, так же, как и в любом государстве, есть государства, которые, так сказать, много тратят средств и сил на обеспечение, так сказать, контроля за безопасностью полетов. Есть те, которые не столь богатые, не обладают такими возможностями, но все они в силу своих возможностей стараются это делать. Вопрос-то тут не стоит не в усилиях авиакомпании. Вопрос стоит в общей системе обеспечения безопасности полетов, которые всегда является прерогативой государства. Очень сложно как-то их сравнивать. То есть в «Армавиа» работают достаточно высокие профессионалы. Эта компания частная создавалась в свое время при, как бы, поддержке и, как модно говорить, раскрутке российской авиакомпании «Сибирь», которая, в общем, владела активами этой компании, и только, по-моему, года два назад она продала эту компанию армянским владельцам. На этапе ее становления, так сказать, там летали российские экипажи, обслуживали самолеты, российский технический состав той же самой «Сибири». Там было все сделано очень профессионально, на высоком, так сказать, профессиональном уровне. После того, как российская компания ушла, ну, она передала полностью опыт свой.
Говорил Алексей Комаров. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И подробнее о главной трагической теме сегодняшнего дня, о катастрофе армянского авиалайнера, которая произошла под Сочи, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут, а это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Щетинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем.
Усилению «Газпрома» посвящает обширную статью французская «Монд». России никак не удается вернуть себе место великой державы в международной системе, но она располагает козырем, который мастерски разыгрывает Владимир Путин. С помощью «Газпрома» он пытается вновь стать ключевым участником европейской игры, бросаясь из крайности в крайность. То он угрожает переориентироваться на других клиентов, если европейцы начнут искать новых поставщиков, то уверяет канцлер Ангела Меркель, что ни о каком шантаже Западной Европы и перекрытии для нее газового крана, как это было с Украиной, и речи быть не может. Боязнь европейских стран впасть в слишком большую зависимость от России в поставках энергоносителей, в частности газа, продолжает Монд, вызывает раздражение у Москвы. Но опасения, которые испытывают европейцы, были бы менее оправданными, если бы российские руководители не обходились так вольно с правилами рынка, на которые они всегда ссылаются, когда это их устраивает. Впрочем, отнюдь не случайно они до сих пор не ратифицировали Европейскую энергетическую хартию, которую подписали еще 10 лет назад. Они не хотят, да и попросту не могут ее соблюдать, не положив конец монополии «Газпрома» в России и других республиках бывшего СССР, не изменив внутренние цены на энергоносители и не предоставив иностранным инвесторам минимальных гарантий и минимальной безопасности, заключает Монд. О «Газпроме», «Роснефти» и росте цен на энергоносители пишет сегодня Financial Times. В Лондоне растет недовольство по поводу роли, которую стали играть российские компании на самом крупном финансовом рынке Европы. Финансовой отрасли, несомненно, выгодно, что компании из бывшего Советского Союза рвутся на лондонскую биржу. Однако все громче звучат жалобы на возросшее влияние российского правительства в Европе и недостатки в управленческих механизмах российских фирм. Усиление влияния «Газпрома» не может нравиться британцам, но с того момента, как добыча в Северном море сократилась, им приходится больше ориентироваться на альтернативные источники получения энергии, поясняет Financial Times.
Давайте перейдем от большой экономики и большой политики к неполитическим темам, что любопытного сегодня в газетах.
Британская «Индепендент» рассказывает о книгах, номинированных на литературную премию «Оранж». Среди них роман, живущий в Соединенных Штатах бывшей москвички Ольги Грушиной «Мир мечты Суханова» о высокопоставленном советском аппаратчике, который мечтает стать художником-авангардистом. Эта книга попала в шорт-лист в номинации «Женских дебютов». Премия в 10 тысяч фунтов. Особое внимание газета обращает на книгу Наоми Ольги Альдерман «Неповиновение», точнее, на историю ее создания. Наоми Альдерман работала на высокооплачиваемой должности в нью-йоркской юридической фирме, принадлежала к ортодоксальной еврейской общине и не помышляла о писательстве, до тех пор, пока у нее на глазах 11 сентября 2001 года самолет не врезался в башню Всемирного торгового центра. Теракт заставил Наоми пересмотреть свою жизнь. Она бросила работу, переехала в Англию и записалась на курсы писательского мастерства. 11 сентября изменила мою судьбу», — сказала писательница. «Я поняла, что такое смерть, и решила, что не могу тратить свое время на нелюбимую работу. 11 сентября также повлияло и на многих моих друзей. Оно заставило их пересмотреть свою жизнь. Неожиданно стали распадаться и заключаться новые браки, была волна помолвок и разрывов, а очень многих опыт 11 сентября подтолкнул к признанию собственной гомосексуальности», — сказала Наоми Альдерман в интервью Independent. Номинанты на премию «Оранж» были объявлены вчера, и вчера же было объявлено имя лауреата премии, которая ежегодно вручается лучшей книге иностранного автора, изданной в переводе на английский язык. В этом году победил роман норвежского писателя Пэра Петерсона «Каникрады», который газета Independent характеризует как лирический шедевр, напоминающий произведение Кнута Гамсона. В Норвегии, стране с населением в 4,5 миллиона человек, этот роман о мальчике, открывающем семейные тайны, разошелся небывалым тиражом — 140 тысяч экземпляров.
Ну что же, мы, видимо, будем следить за тем, кому дадут премию, кому из англоязычных авторов. Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит очень важная и, к сожалению, очень острая во всем мире тема. Более четверти детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах хронически недоедают. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». О содержании документа наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Недоедание стало глобальной эпидемией, которая ежегодно уносит жизнь 5 миллионов 600 тысяч детей во всем мире. Развитые страны должны предпринять решительные шаги, чтобы, если не искоренить, то хотя бы решительно сократить детское недоедание. Об этом говорится в докладе под названием «Прогресс для детей», выпущенном Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и представленном в штаб-квартире фонда в Нью-Йорке. Согласно докладу, половина всех детей мира со сниженным весом приходится на 3 страны Южной Азии – Индию, Пакистан и Бангладеш. Далее, по мере убывания, следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Западная и Центральная Африка, Восточная и Южная Африка, Ближний Восток и Северная Африка, а также Латинская Америка и Карибские острова. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн Венеман, представляя доклад, подчеркнула, что очень многие, от членов семей до политиков и глав государств, остаются в неведении о жизненной важности полноценного питания и о глобальных масштабах детского недоедания. Один недокормленный или весящий ниже нормы ребенок – это индивидуальная трагедия, но, будучи умноженная на десятки миллионов таких детей, она становится глобальной угрозой обществам и их экономике. Глава ЮНИСЕФ говорит, что решение проблемы детского недоедания должно быть комплексным. Продовольственная помощь – это еще не все. Чтобы повернуть вспять тенденции, отраженные в этом докладе, надо проявить целостный подход ко всему, что сохраняет здоровье детей и обеспечивает их нормальное развитие. Речь идет о состоянии здоровья матери во время беременности, повышении образования, эффективном контроле над заболеваниями, а также о политике гарантированного доступа к продовольствию даже во времена кризисов. Согласно докладу ЮНИСЕФ «Прогресс для детей», четверть всех детей в мире имеют вес ниже нормы, несмотря на то, что Организация Объединенных Наций в 1990 году наметила сократить этот показатель вдвое к 2015 году. В настоящий момент прогресс достигнут лишь в считанных странах. Об этом сообщил директор ЮНИСЕФ по вопросам питания Райнер Гросс. Мы сегодня не укладываемся по времени в план глобального снижения уровня детского недоедания к 2015 году, но мы все еще продолжаем рассматривать эту цель как вполне достижимую. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн Венеман указывает на то, что недоедание, кроме угрозы жизни и здоровью, увековечивает нищету и затрагивает любой аспект жизни ребенка. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная томская тема. В Томске подводят итоги прошедшего на прошлой неделе российско-германского саммита. Впервые за 400 лет существования города его жители принимали лидера иностранного государства. И вот сейчас местные власти подводят итоги, подсчитывают средства, потраченные на стремительное благоустройство и прием высоких гостей. А что получил Томск от российско-германского саммита? Обо всем этом корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Жизнь Томска делится теперь на два периода – до и после саммита. Сегодня в городе убирают всю символику российско-германских межправительственных консультаций. Нужно успеть до 9 мая. Германские флаги в День Победы на улицах будут выглядеть как-то неуместно. В администрации Томской области подводят первые итоги. На встрече лидеров двух государств в основном обсуждались международные вопросы. А потому, чтобы теперь региону получить деньги, потраченные на подготовку к саммиту, губернатор пишет письма во все министерства. Кроме того, нужно напомнить министрам, что они здесь, в Томске, во время саммита кое-что томичам пообещали. Губернатор Томской области Виктор Крес.
Я полагаю, что мы сегодня еще сами просто не в состоянии оценить позитивные последствия вот этого мероприятия. Но уже на сегодня можно точно сказать, что значительно больше средств мы получим, чем затратили на саммит. Если вот так предельно прагматично. Было 12 или 13 министров. Президент, крупные предприниматели типа Миллера и так далее. Каждому из них мы заранее уже подготовили как минимум по 5 писем. Некоторым больше. Поэтому в целом мы получили резолюции по 65-70 крупным серьезным вопросам.
Главным событием в первый день саммита в Томске стало спасение президентом озера Байкал. Кстати, Томск поддержать всероссийскую акцию протеста в защиту Байкала не смог. Как раз из-за саммита. В итоге томичи вышли на митинг, лишь когда президент покинул город. Несмотря на то, что буквально росчерком пера Владимир Путин спас озеро, митинг состоялся под лозунгом «Словам президента – силу документа».
Вот эта ситуация с Байкалом, когда ему угрожает нефтяное загрязнение, это чрезвычайно опасная ситуация. И те 40 километров, которые сказал президент, никакой гарантии не дают, что это будет не в районе водосбора. Ведь все реки, особенно Верхняя Ангара, она как раз попадает в эту зону, и несет свои воды именно в Байкал.
Спасение озера Байкал президентом произошло на встрече с сибирскими губернаторами в Томске. А потому все, что было сказано региональными лидерами, в итоге отошло на второй план. Впечатление от этой встречи у томских властей одно – все сумбурно. Заместитель губернатора Нелли Кречетова.
Но есть такая, неприятность называется. Неприятность, мне кажется, что она заключается в том, что губернатор не выступил все-таки вот на этом совещании вместе с президентом, когда президент проводил. Потому что это совещание какое-то, оно на меня странное впечатление оставило. Потому что все говорили то, о чем хотел. Вот все на разные темы говорили, меня больше всего волнует, к примеру, труба. А меня больше всего волнует газификация. А меня больше всего волнует Байкал. Уголь. И каждый говорил свое. Это какое-то не получилось. Поэтому мне не нравится, что это не произошло.
И чиновники Томской администрации, и сам томский губернатор жалеют, что ни во время совещания с сибирскими губернаторами, ни позже при личной встрече с Владимиром Путиным Виктор Крес так и не смог поговорить о проблемах жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Во время двухминутного разговора с глазу на глаз президент поймал Виктора Креса на фразе «рост тарифов». И не дал договорить.
У нас, к сожалению, сегодня так складывается, что генетика федеральных целевых программ очень плохая, история. Многие не выполняются, но, на мой взгляд, лет на 10 как минимум надо все-таки федеральную целевую программу по модернизации ЖКХ. Во-первых, мы как-то остановим этот бешеный рост тарифов.
Согласен, но первое условие все-таки является крайне важным – остановить рост тарифов. Если вы осуществляете мероприятие, добьетесь этой цели, то это будет правильно. Но мы с вами говорили в начале года, помните, я вам звонил? Меня рост тарифов у вас в области беспокоит. И планы повышения тарифов меня тоже беспокоили.
Впрочем, позже министр регионального развития Яковлев поддержал идею томичей по созданию в городе межрегионального ресурсного центра по обучению и переподготовке работников ЖКХ. Партнерами проекта выступят российские коммунальные системы и Академия коммунального хозяйства Берлина. Но это, как и многие другие проекты, например, по созданию инновационного университета на базе одного из томских вузов, открытие центра ядерной медицины – лишь перспектива. Сегодня местным властям нужно решить, как компенсировать затраты на подготовку к саммиту. То, что Москва вернет эти деньги региону, сегодня в Томске как-то сомневаются. Но в любом случае, говорит губернатор Крес, факт того, что российско-германский саммит прошел именно в Томске, для города большая честь. А главное – реклама. А за нее, понятно, надо платить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Михаила Соколова член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин и координатор региональных программ партии «Яблоко» Галина Михалева. Напомню, в 7 часов после выпуска новостей не пропустите, а повтор завтра в 4 утра. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы» и «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта. Лайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью при заходе на посадку в аэропорту Адлера. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту 105 пассажиров и 8 членов экипажа. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом в фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат-контрактников, которые ехали следом на автомобиле «Урал», сообщил корреспондент «Радио Свобода». Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Как сообщил официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний, недомогание Ходорковского – следствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с Конституцией, утвержденной в октябре. В Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителя Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призыва к введению санкций против Тегерана. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача о космонавтике. До высадки первых астронавтов на Луну остается 2,5 месяца. Об американской лунной программе «Аполлон» беседует один из советников НАСА Григорий Такаев и сотрудник «Радио Свобода» Александр Бахрах. 3 мая 1969 года.
Лунная программа революционизировала экономику на Земле. Достаточно сказать, например, что одна только американская лунная программа дала только американской экономике свыше 7000 изобретений, усовершенствований, новшеств, и они овладели национальной экономикой до такой степени, что некоторые области буквально неузнаваемы. Таким образом, Аполло-программа – это не просто ракета, а это ускоритель национальной экономии.
Игорь Александрович, скажите, мы вскользь упоминали о советской лунной программе, о которой мы, вероятно, меньше знаем, чем об этом. Но существует ли сотрудничество между Америкой и Соединенными Штатами в лунной программе?
К величайшему сожалению, ответ должен быть отрицательным. К величайшему сожалению, это головная боль как для советских, так и для американских ученых. Но я вам дам один пример. Представьте себе, что американские или советские космонавты окажутся неспособными возвратиться на Землю. Аварийный случай, да. Ведь надо будет как-то их спасти. И вот тут сотрудничество между двумя странами приобретает жизненное значение. Но они не могут пойти на помощь друг другу в настоящее время, потому что стыковочные сооружения, стыковочные замки не интернационализированы. Они не могут состыковаться.
Вероятно, еще экономически это тоже было бы очень важно.
Абсолютно правильно. Если бы нам удалось наладить сотрудничество, мы могли бы сократить стоимость обеих программ до половины стоимости одной только американской программы. Одна только американская программа стоит $22 биллиона. Но если бы было существовало полное сотрудничество, то мы могли бы осуществить и американскую, и советскую программу только за $11 биллионов. Но это вам дает идею, насколько важно международное сотрудничество между Америкой и Советским Союзом в области космической технологии.
Об американской лунной программе «Аполлон» рассказывал один из советников НАСА, профессор Григорий Такаев. Радио «Свобода», 3 мая 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Марсоход «Спирит» успешно встал на зимнюю парковку на северном склоне одного из марсианских холмов. Место выбрано с таким расчетом, чтобы марсоход получал максимум света от низкого зимнего солнца. Это необходимо для надежной связи с орбитальным зондом «Марс-Одиссей» и для проведения исследований в неподвижном положении. В ближайшие месяцы будут получены детальные панорамы Марса в 13 диапазонах спектра, а также впервые исследован грунт под поверхностью Марса. Используя кисточку и специальный абразивный инструмент, «Спирит», подобно археологу, будет снимать верхние слои грунта, определяя его химический и минеральный состав, твердость и зернистость. Также во время зимней стоянки на марсоход загрузят новое программное обеспечение. Крайне нестабильно ведет себя европейский рынок квот на выброс в атмосферу углекислого газа, основной экономический механизм исполнения Киотского протокола о сокращении выбросов парниковых газов. Если в первые месяцы года стоимость тонны выбросов колебалась в диапазоне от 20 до 30 евро, то к 1 мая она упала до 13 евро. Причиной стали первые официальные отчеты европейских стран о реальных объемах выбросов СО2. Ранее объемы выбросов оценивались только приблизительно. Оказалось, что выбросы Франции, Нидерландов, Чехии и Эстонии не превосходят установленной квоты, а в Испании превышение оказалось меньше ожидаемого. До 15 мая все европейские страны должны представить точные данные о выбросах СО2. Более 600 бутылконосых дельфинов выбросилось в конце прошлой недели на берег острова Занзибар у восточного побережья Африки. Причины самоубийства такого большого числа морских животных остаются неясными. Среди гипотез – реакция на нефтяное загрязнение, действие ядовитых морских водорослей, дезориентация из-за сигналов сонара подводной лодки и просто неожиданно сильная и быстрая приливная волна в новолуние. У 64 дельфинов взяты образцы ткани, они направлены для изучения в Швецию. Американские медики из штата Массачусетс разработали новый тип легко удаляющихся чернил для татуировки. Чернила состоят из микрогранул с безвредным органическим красителем, покрытых тонким защитным слоем полимерного материала. Если со временем человек захочет удалить татуировку, достаточно обработать ее лазером, который разрушает оболочку гранул. После этого краситель в течение нескольких дней усваивается организмом, и рисунок, если не исчезает совсем, то очень значительно бледнеет. Новые чернила для татуировок начнут продаваться в будущем году.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим детскую тему, начатую около 20 минут назад в нашей программе рассказом о докладе ЮНИСЕФ. Теперь речь пойдет не о детях из стран третьего мира, а о российских детях, о детях, у которых нет родителей. В Петербурге завершился чемпионат по мини-футболу между командами городских детских домов. Две команды-победительницы съездили в Лондон на матч английской премьер-лиги Челси-Манчестер Юнайтед. Спартакиада по другим видам спорта между командами детских домов города продолжается, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Чемпионат по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов проходил в Петербурге во Дворце спортивных игр «Зенит» в течение 6 месяцев с ноября 2005 года. В нем приняли участие 39 команд из 23 детских домов. Команды, в каждую из которых вошли по 8 человек, были разделены на две возрастные категории – старший возраст от 14 до 16 лет и младший от 12 до 14. Организаторами турнира выступили компания «Мегафон Северо-Запад», которая проявила свою инициативу в рамках программы «Социальная ответственность бизнеса», газета «Спорт-экспресс» и фонд «Мастер-класс» Михаила Бирюкова. Ваня и Гриша из 53-го детского дома – золотые медалисты.
Играл сначала рядом с детским домом, там футбольное поле есть. Потом наш тренер сказал: «Хочешь ходить на тренировки по футболу?» Я сказал: «Да».
Я сперва плохо играл, но потом научился, записался и начал играть в футбол.
Самое главное, что это была не разовая акция. Полгода по субботам мальчишки приходили в зал «Зенита». Они ждали этого, старались заслужить, лучше учиться, говорит бывший вратарь, чемпион Советского Союза 1984 года Михаил Бирюков.
Они тоже должны чем-то заниматься. То, что мы сейчас сделали в субботу, они ждут этой субботы, они всю неделю этим живут. Если дети с родителями, они ходят, и то заставлять надо. А вот эту нишу, ее можно сделать, ее надо закрыть, иначе они просто вот на улице будут болтаться. Если это будет, они уже могут куда-то дальше двинуться. А если это сделать перест России среди детских домов? Я когда узнал, что у нас столько детских домов, я ужаснулся. Честное слово, я не знал. Это у нас 23, а оказывается их 32, это еще не все участвовали. Хорошо произошел такой турнир, здорово. Другое дело, надо хотя бы каждый год, чтобы проходил.
Спорт дает детям из детских домов и интернатов дополнительный шанс в жизни. Одна из главных проблем – отсутствие у детских домов своих спортивных залов и стадионов. Чемпионат по мини-футболу завершен, но в течение всего мая между питерскими командами из детских домов и интернатов будут проходить соревнования по другим видам спорта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет», а самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Александр Гостев.
Кто такие неформалы? Определение примерно таково. Люди, объединенные в группы по неформальным признакам. Но в обилии сообществ и неформальных признаков в России сейчас каждый второй неформал. Так начинается опубликованная сегодня на интернет-сайте Polit.ru статья, подготовленная известным фондом научных исследований «Прагматика культуры». Автор текста Лиза Биргер пишет.
Из дальней памяти осталась картинка. Неформал – это небритый и нечесанный безработный молодчик, трясущий грязными патлами и пластинками Битлз. Потом появились рокеры в майках ДДТ и Алисы, панки, киноманы. В 90-е, когда равенство и братство были отменены, а осталась только свобода, неформальные движения расцвели пышным цветом. Карта Москвы ожила. В нескучном саду и Царицына тусовались толкинисты, многие из которых никогда не читали Толкина. На стрелке у ВДНХ по памятным дням встречались битломаны. Киноманы и хиппи все никак не могли поделить Арбат, роллеры не слезали с Поклонной горы, и где-то еще находили себе новые и новые места рэперы, рейверы и скины.
По мнению автора текста Лизы Биргер, сейчас, в середине нулевых годов, карта неформальных сообществ уже сложена, и хотя она претерпевает небольшие геофизические изменения, общая картина уже ясна.
Неформалов сегодня как малых народов. Не пройдешь по улицам, не споткнувшись об одного другого. Само понятие нормы прошло через мутации, столь необратимые, что сегодня уже невозможно сказать, какое сообщество формально, а какое нет. Москва 2000-х состоит из меньшинств. И вот они берутся за руки, собираются в клубах, парках, переходах, встречаются в интернете. Ходят в одни кафе и клубы, говорят об одних проблемах. Не понимают друг друга. Живут в стране, в которой единственной общей формальностью стали первомайские парады, новогодние обращения президента и концерты Петросяна. А они, сами того не ведая, отвоевывают свои маленькие форпосты на картах больших городов.
По словам литератора и руководителя проекта «Прагматика культуры» на Политру Майи Кучерской, фонд «Прагматика культуры» намерен весь май продолжать разговор об особенностях нынешних российских неформальных сообществ.
Само это название «неформалы» довольно условно, потому что неформалов слишком много. И уже сама граница между формалами и неформалами потеряна. Из самого этого слова «неформалы» ушел его такой оппозиционный пафос, который в нем, конечно, присутствовал раньше. Это во-первых. И во-вторых, на мой взгляд, изучать неформальные сообщества сейчас любопытнее даже не с социальной точки зрения, не с точки зрения, почему они сформировались и каков их там социальный состав, но и с культурологической, просто прочитывать жизнь этих неформальных сообществ как некоторый связанный текст. Почему мы взяли это в качестве темы? Наверное, потому что наступил месяц май, и все представители неформальных сообществ как-то стали виднее и заметнее. Но я немного шучу, и все-таки не совсем, потому что действительно именно изрядная часть неформальных сообществ существует в таком пространстве улицы. И весна творяет на улице двери.
Мнение Майи Кучерской, руководителя проекта «Прагматика культуры» на интернет-сайте Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Читинской области. Европейский союз, прервал переговоры о сближении с Сербией. В Багдаде сегодня проходит первая со времени декабрьских выборов рабочая сессия иракского парламента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Документ, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства 13% от легализуемой суммы. Такой упрощенный порядок декларирования доходов частных лиц будет действовать с момента вступления закона в силу и до 1 апреля 2007 года. Вместе с тем правительство, по словам представителя Министерства финансов Михаила Моторина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек в России воспользуется этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий введение налоговых каникул по налогу на добычу полезных ископаемых для месторождений нефти в Восточной Сибири. В документ также включено положение о дифференциации этого налога для старых нефтяных месторождений, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Месторождения, которые выработаны более чем на 80%, получат скидку от стандартной ставки налога на добычу полезных ископаемых до 70%.
В Государственную Думу внесенный законопроект об увеличении с 2007 года размера налоговых вычетов в связи с расходами частных лиц на медицинские цели и на образование. Более подробно об этом заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По налогу на доходы физических лиц предполагается увеличить те вычеты, на которые имеют право налогоплательщиками в связи с тем, что они осуществляют расходы на медицинские цели в отношении себя и членов своей семьи, а также на обучение. С 38 до 50 тысяч рублей в год. Кроме того, в составе вычетов на медицинские цели можно будет учитывать и те расходы, которые налогоплательщик осуществил, приобретая полис добровольного медицинского страхования.
Американская компания Globtel объявила о выходе из проекта с российской компанией Интернафта, связанного с развертыванием в России сетей доступа в интернет нового поколения стоимостью 600 миллионов долларов. Договор, подписанный в конце 2005 года, предусматривал строительство в 30 крупнейших городах России сетей беспроводной передачи данных по технологии WiMAX, обеспечивающей широкополосное соединение с интернетом на больших расстояниях от точки доступа. Сообщается, что договор был разорван из-за несоблюдения российской компании своих финансовых обязательств. Государственное предприятие «Почта России» и компания «Мобильные телесистемы», крупнейший национальный оператор сотовой связи, подписали договор о продаже карт оплаты МТС в отделениях почтовой связи. В рамках этого соглашения продажи карт оплаты мобильных телесистем, начиная с июля, будут организованы в 55 филиалах «Почты России». В перспективе, по планам, эту услугу начнут оказывать все 40 тысяч почтовых отделений по всей территории страны. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, изучает возможность сохранения производства так называемых классических моделей задним приводом путем организации их сборки на Ижевском автомобильном заводе, входящем в группу компаний «СОК». Об этом сообщили представители компании. Ранее «АвтоВАЗ», согласно плану развития до 2020 года, собирался прекратить производство моделей «Лада 2105» и «2107» уже к 2007 году. Взамен «АвтоВАЗ» намерен наращивать объемы выпуска новых моделей, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности, член Совета директоров автозавода Борис Алешин.
На данном историческом отрезке времени «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Убытки мировой киноиндустрии из-за нелегального копирования фильмов значительно больше, чем предполагалось ранее, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на результаты специального исследования, проводившегося в 28 странах мира в течение полутора лет. Общие убытки индустрии от распространения нелегальных копий кинофильмов авторы исследования оценили примерно в 6 миллиардов долларов ежегодно, что на 75% больше предварительных оценок. Крупнейшим в мире рынком нелегальных копий американских фильмов авторы исследования впервые назвали Мексику, а не Китай или Россию. По оценкам, на Мексику приходится почти 40% недополученной прибыли американских компаний киноиндустрии. Американская корпорация Intel, ведущий мировой производитель микропроцессоров для компьютеров, планирует в течение 5 лет инвестировать 1 миллиард долларов в развитие интернета и обучение информационным технологиям в развивающихся странах, говорится в сообщении корпорации. В частности, эта программа предусматривает предоставление высокоскоростного доступа в интернет 1 миллиарду человек, а также проведение специальных тренингов для 10 миллионов учителей, посвященных использованию в обучении интернет-технологий. Курс доллара на сегодня 27 рублей 24 копейки, на завтра 27.16. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Молодые люди, граждане государства Израиль, желающие оформить так называемый светский брачный союз, вынуждены для этого специально уезжать за границу. В стране нет института регистрации актов гражданского состояния, то есть, попросту говоря, по законам израильского государства браком считается лишь супружеский союз, освященный церковью, рассказывает корреспондент «Свободы в Израиле» Равшан Гусейнов.
Гражданским, как их называют в Израиле, браком препятствует ортодоксальное религиозное меньшинство. Около 3% населения, которое при помощи своих партий блокирует любые попытки провести через Кнессет закон о гражданской регистрации браков. А без религиозных партий еще не обходилось практически ни одно правительство еврейского государства. Как известно, еврейство определяется по материнской линии, и любые попытки обойти бдительный равенат заранее обречены на провал. Около 7 лет назад смешанные пары, то есть такие, где только один потенциальный супруг считался чистокровным евреем, еще могли регистрироваться в консульствах иностранных государств на территории Израиля. Но в 2000 году МИД эту практику запретил, и на сегодняшний день единственный выход в такой ситуации – это брак за границей. Медовая неделя в Праге, свадьба на Кипре. Такие предложения стоимостью от $600 и выше можно увидеть во многих газетах Израиля и на рекламных проспектах турагентств. Представитель одного из туристических бюро Артур Идидис говорит.
На сегодняшний день две страны, где израильтяне могут бракосочетаться, это Кипр и Чехия. Пакет включает полет, встречу в аэропорту, доставку в отель, проживание в отеле по уровню, который выбирает клиент. Доставка из отеля в муниципалитет, свидетели, если нужен переводчик за дополнительную плату, сама такса за документ бракосочетания. По прибытию в Израиль этот документ переводится на иврит и подается в МВД Израиля.
Известно, что Израиль создавался как еврейское государство, и законы страны включают в себя многие элементы еврейских религиозных правил и культурных традиций. В частности, в связи со святостью субботы, с вечера пятницы перестает работать все, включая магазины и общественный транспорт. Иностранцы, к примеру, неприятно удивить лифт в гостинице, который в этот день исправно останавливается на каждом этаже, но не подчиняется нажатию кнопок. Ведь это является трудом, любое проявление которого в субботу религии запрещено. Закон о признании на территории страны одного лишь религиозного брака тоже дань иудаизму или еврейским традициям. Но в начале 90-х годов прошлого века в жизнь маленького Израиля стремительно ворвалась миллионная эмиграция из Советского Союза и принесла с собой новые проблемы. Одна из них – большой процент смешанных браков, дети в которых не всегда признаются евреями и которым со временем также нужно жениться или выходить замуж.
Естественно, что в каких-то случаях браки распадались, у некоторых подрастали дети. И в Израиле создалась проблема. Проблема того, что смешанную пару, где муж или жена не еврей, он гражданин Израиля, но он не еврей по национальности, не мог оформить официально свои отношения в Израиле.
За последние 15 лет многие политические партии в Израиле, по меньшей мере в своих предвыборных обещаниях, предпринимали попытки узаконить гражданскую регистрацию браков. За гражданские браки ратовала и партия «Наш дом Израиль», которая в новую правящую коалицию не вошла. По словам регионального лидера партии Юлии Штрайм, власти не могут игнорировать проблему гражданских браков в ситуации, когда среди приезжающих на постоянное место жительства соотношение евреев к неевреям равно 50 на 50.
Есть очень много, которые приехали муж с женой, жена еврейка, он русский, их не особенно сильно трогают. Мама еврейка, значит, ребенку будет и хупа, ребенку будет все. Но как только мама русская, начинается террор. Начинается, что эта девочка, которая родилась в Израиле, она не может идти под хупу, значит, она уже строит проблемы и начинается. Поэтому еще рано или поздно мы видим, что у нас сегодня идет 50 на 50. Если раньше это было 20 на 80, то сегодня это 50 на 50, скоро это будет больше, потому что мы сами это делаем. Вместо того, чтобы признать, они получили туда ЦУД, они гражданин Израиля, они должны принять. Так сделать этот гражданский брак и в конце закончить с этим разговором.
Однако, по-видимому, хупа, религиозный обряд иудейского бракосочетания, еще как минимум несколько лет будет оставаться единственной законной формой заключения брака в стране, так как религиозная партия ШАС, представленная в новой правящей коалиции Израиля, настояла на включении в коалиционное соглашение специального пункта, требующего согласия абсолютно всех членов коалиции для принятия законопроекта, разрешающего появление альтернативного института заключения брака. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
История Запада и Востока из Израиля завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – сегодня Всемирный день свободы печати. Мы поговорим также на некоторые американские темы, поговорим о том, как Соединенные Штаты смотрят на позицию Москвы в отношении проблемы иранской ядерной программы, о предстоящем визите Ангелы Меркель, канцлера Германии, в Соединенные Штаты и ряд европейских тем, в частности, о том, когда евро будет вводиться в Эстонии. Оставайтесь на наших волнах.
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор Газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии и шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.